Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Александр Дубасов, настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Ну что ж, мы с вами встречаемся вот в такое время, когда вот прямо-таки ряд праздников, посвященных нашим святым, дни которых мы отмечаем в православии. Это и святая великомученица Екатерина. Ну, был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, потом святая великомученица Екатерина, а затем празднование Дня Александра Невского. Вернее, сначала празднование Александра Невского, потом святой Екатерины. Затем день Андрея Первозванного, 13-го, это вот грядет буквально, так сказать, вот, день Андрея Первозванного, 13 декабря.
12-го всеночная,
13-го. Да, 12-го всеночная уже будет праздноваться, а литургия уже 13 числа. Ну, то есть вот прямо-таки целый ряд. Да еще 19 числа грядет у нас Николая Зимнего, да, чудотворца, да. То есть вот такие великие святые, батюшка.
Да, Господь нас всячески поддерживает, да, на нашем пути.
Да еще во время рождественского поста, то это очень важно.
Рождественский пост все-таки это какой-никакой подвиг для христианина. Вот это определенное изменение все равно каких-то вот жизненных, ну, если не установок, то, по крайней мере, все равно какого-то вот жизненного, вот этой жизненной линии. Mm-hmm. Вот. И это особенно заметно, когда человек приходит исповедоваться. Если для такого более молодого поколения, на более молодом поколении так видно, то уже вот, когда человек достигает определенного возраста, старости, то видно, что бывает действительно вот пост, во-первых, уже ответственность немножко другая, человек к этому подходит максимально строго. И, конечно же, время от времени подходят бабушки, старушки и просят какого-то послабления. Не потому, что вот они, ну, скажем так, ищут каких-то легких путей, но просто вот именно их такое отношение к посту.
Серьезное такое.
Очень серьезное, да. То есть они понимают, что это пост, что это время воздержания только вот максимального для них возможного.
Вот, поэтому, и в то же время, уже немощи, болезни,
да, какие-то болезни, да, которые, ну, вот, никак не согласуются с этим. И поэтому имеет смысл, наверное, и нашим радиослушателям сказать, что, конечно же, пост – это не самобичевание, это не
самоуничижение такое,
да,
такое,
не самоуничтожение, да. Пост – это именно посильное воздержание, и то воздержание, которое помогает нам быть ближе к Богу. Память святых и возможность именно обращаться к святым тоже к этому разряду относится. То есть Господь так устраивает
церковь. А святые нам помогают.
Помогает, да, и через церковь
пути
мы
трудно
к святым приближаемся, ихними молитвами укрепляемся, живем. Ну и, в общем-то, конечно же, ихние, будем так говорить, труды, подвиги, ихняя жизнь дает нам определенный настрой, определенное направление, и вот действительно где-то и подвиги такие, пусть небольшие, но все равно какие-то вот эти вот постничества и так далее, какие-то вот такие труды, они вот преодолеваются уже как-то несколько
полегче.
То есть мы укрепляемся.
Ну, вспомним, да, вот давайте вспомним ту же святую великомученицу Екатерину, да? Да, и Александра Невского сначала можно вспомнить,
Александр,
да, сколько
Невский,
он,
да,
сделал,
вот удивляешься,
для нас.
Особенно именно как Господь порой, вот, невзирая на какой-то, может быть, возрастной ценз, подает вот именно вот эти вот возможности для человека служения, возможности служения. То есть Александр Невский, ну, буквально, вот, смотришь, 16 лет он уже руководит, глава города. Далее начинает
великие
выигрывает.
Что-то 20 с небольшим лет бит, было.
Да, ну, то есть буквально вот молодой человек.
Молодой юноша, вот,
юноша
еще, да.
Потом уже за весь, можно сказать, свой народ, за весь свой род ходатайствует, то есть уже является, ну, буквально вот таким вот настоящим предводителем, настоящим вождём.
Да, батюшка, смотрите, не боится ехать в Золотую Орду.
Да, то есть понимает, что никто, вот, и кроме него, ни один из людей, которые есть, да, в окружении, не может этот вопрос решить. Никого он не может послать. Он как правитель мог бы кого-то и послать, ну, так скажем, какого-нибудь своего, так мы сказали сегодня, какого-нибудь министра своего отправить, да, и разрешать эти вопросы. Конечно, ты, может быть, погибнешь, но что же делать?
Ну, так,
да? Я готов как бы к этой жертве, предположим. Нет, нет, совсем
по-другому.
Он
берет на себя, да?
Ну, собственно, почему и складывается человек, из чего и складывается святость, да? То есть он берет все это на себя, несет, и вот мы видим, что какой короткий век он проживает, да, всего лишь 40 с небольшим лет, но сколько успевает
но
сделать.
Но сколько сделано для России,
конечно,
да?
Жизнь, да, угу. И святой, получается, 13-го столетия, а до сего времени при упоминании защитника Руси, при упоминании, значит, правильного управителя, при упоминании ходатая, сразу же один из первых – это Александр Невский. Это наш покровитель,
а потом
защитник
какой,
людей.
Какой род он воспитал, так сказать, после себя сына оставил, так сказать,
да, то есть не просто вот именно как-то на себе, на нем все получилось, сошлось, да, а и после, и после, и после. Вот так
то есть
что,
это
да.
Пример.
Пример,
да,
для нашей страны, для нашей страны. Сегодняшнего
государственного недаром, батюшка, вот помните, когда выбирали какую-то наиболее характерную, так сказать, и фигуру, которая бы олицетворяла Россию, помните, да,
конечно,
были такие выборы? Наш тогда, по-моему, он не был еще патриархом, Кирилл, по-моему, или был он уже? Нет, по-моему, был митрополитом он.
Ну, точно по дате не могу сказать.
По-моему, ну, в общем, неважно, да. Он предложил фигуру вот именно эту, святого вот Александра Невского, да?
Благоверного
князя Александра Невского. И ведь за него больше всего проголосовало голосов тогда, что избрать именно вот его, если будет избрана какая-то фигура, олицетворяющая Россию, это именно Александр Невский.
Да, Александр Невский, да.
Проголосовало большее количество людей.
Именно с него, можно сказать, начинается Русь. То есть была опасность либо с Запада, либо с Востока Русь потерять. Вот этот стал тем камнем,
прижимали, да,
который вот, опираясь, сам будучи опираясь на веру, на камень веры, да, стал тем камнем, который вот сохранила Русь. Поэтому, конечно же, этому святому имеет смысл. Поклоняться.
Сейчас
его
мы напомним, что
его
частичка мощей у нас уже появилась на вечное хранение в Александро-Невском, да, Новотихвинском женском
последнее
монастыре.
Последнее посещение патриарха, да. Да, значит, с его благословения переименован монастырь.
Александро-Невский, да, Новотихвинский, да, женский, да, монастырь.
Да, да, да. Вот, то есть, вот поэтому всякий, кто может пребывать в храм, а храм сейчас открыт.
Все, и наши горожане, и гости города, да.
Кроме того великолепия, которое в храме увидят, еще также и вот те святыни, которые
духовные,
там, духовные святыни, да, духовный такой восторг может всякий человек испытать. Да, конечно, это, наверное, храм один из первых сейчас в
Но
России.
Но это вот наш русский такой святой, это наш камень, как вы сказали, да, который вот сохранил нашу государственность, ну, не государственность, будем
и
так говорить.
Числе,
и государственность,
конечно,
в том числе,
конечно.
Да. Да, да, с него начиналась государственность. Ну, а вот следующее имя, святая великомученица,
святая великомученица
Екатерина, это, конечно, образ из более раннего такого периода, и как бы не наша, это не российская святая,
не
это святая, но
общехристианская,
но
святая,
общехристианская, да,
да,
и вот я думаю, что на ней тоже есть смысл вот нам
тем
поподробнее
более,
как-то
особенно
поговорить.
Нам, живущим, да, либо в Екатеринбурге, либо в области, которая является вот именно Екатеринбургской митрополией, епархией. Конечно же, Екатерина, я думаю, что вот во всех, во многих храмах об этом и объявлялось, и говорилось, что это определенный наш, скажем, такой день именин и день города. И вот на эту тему, конечно, интересно было бы, может быть, даже какую-то параллель провести со светским днем города. Светский день города, как известно, проходит в августе.
Да,
также приходится на пост. Да. Вот сколько уже об этом говорили.
Вот я тоже хотел только сказать, сколько мы уже говорим об этом.
Перенести на некоторое чуть-чуть раньше время, и, пожалуйста, вы, во-первых, электорат получите больше, и какие православные смогут как-то вместе порадоваться, да? Нет, вот надо обязательно в пост, ну, даже, ладно. Как празднуется светский день города? То есть люди собираются, смотрят какие-то соответствующие выступления, то есть, ну, такие так называемые зрелища, да? Соответственно, употребляют какую-то пищу, едят, жуют, смотрят. Сейчас, милостью Божию, как-то вот пытаются отрегулировать вопрос, чтобы не было еще вот выпивания на этом месте, да? То есть,
да,
выпивают,
да,
где-то,
да,
в своем месте, туда приходят уже в соответствующем состоянии. После этого все заканчивается, выходят, значит, уборщики, начинают все это переваривать, перебирать.
В течение это, ночи, да, начинается уборка, да.
То есть картина, ну, такая, скажем, не самая неприятная, благовидная. И как отмечается правильный день города, день покровительницы Екатеринбурга и области, да, то есть христианин, осознавая, да, вот эту святость, важность, готовит себя, так или иначе, уже, ну, хотим мы то ли, готовит себя постом, потому что пост уже идет, и если христианин осознает и понимает это, то, соответственно, он уже, вот, уже элемент подготовки есть, даже вот без каких-либо других условий. Далее, если он идет на службу, а вот в этом году очень хорошо, что это пришлось на субботу, вот, поэтому, наверное, больше людей могло посетить храм, идет на службу, соответственно, молится. Очищает свое сердце, наполняет сердце молитвой, очищает каких-то тех, может быть, застарелых болезней или, может быть, вновь открывшихся каких-то ран. Если есть необходимость, исповедуется. И если готовится к причастию, то еще и причащается. То есть вот человек становится в этом случае, при таком раскладе, становится, скажем так, святым. Да? То есть, скажем так, приближается к святости.
Приближается.
То есть вот день города настоящий, и истинный, духовный.
И тот, который
и
летом
тот города, который
проходит в пост,
да,
обычно.
Проходит в пост.
В Успенске.
Вот, может быть, бы и сходил бы ты на это мероприятие, да, так скажем, и прогулялся бы по городу, а как это сделать? Потому что понимаешь, что состояние будет, вот равновесие внутреннее будет нарушено, и
конечно,
туда идти как-то не представляется возможным. Ну, и даже тех людей, которых ты предполагаешь, что они там бывают, да, то есть, в общем-то, можно картину себе представить, в каком состоянии находятся люди. С одной стороны, пост,
конечно,
а ведь, наверное, очень много там христиан, пусть христиан, которые только лишь крещены как христиане, но тем не менее,
тем не менее
они ведь христиане, да, и они вот это вот, как говорится, извечную эту формулу хлеба и зрелищ на себе все это переваривают, вот, и все это вот.
Поэтому, я конечно же, какое-то осквернение такое происходит.
Происходит, да, просто. И вот и нам надо, конечно, тут быть более усердными и уж свой день города, свои именины города, свои наши именины, поскольку мы являемся вот, жителями этого города, да, то есть от наши маленькие
да, под
именины,
покровом, да,
конечно, надо стараться
этой святой, да,
должным образом.
Ну вот давайте немножко о ее житие, о житие святой вот Екатерины все-таки напомним нашим радиослушателям, в чем оно,
ну, да, то есть,
как оно
знать историю города хорошо, да, а знать историю покровительницы города,
да,
через кого
тоже нам надо.
Назван город, это, конечно же, наверное, еще более важно. Екатерина была одна из тех выдающихся личностей, которая проживала в IV веке и была внешне и внутренне прекрасна.
И умна.
Очень умна была. То есть, настолько была умна, что даже жениха ей не нашлось по уму. И вот она, с одной стороны, дала обет, что если будет такой жених, то готова выйти за него замуж. А с другой стороны, так как такого же, ну, это промыслительно,
ну,
от Господа
да,
все было сделано. И поскольку такой жених не нашелся, да, то через мать христианку она нашла вот того старца, который уже ее посвятил в истины христианские. И очень, через некоторое время она уже, приняв крещение, обрела того жениха, который является сам Христос.
Да, она видение удостоилась чудесного такого. Да,
да? Вначале видение, скажем так, немножко привело, ну так сказать, отрезвило, что ли, да, что вот, несмотря на всю ее внешнюю красоту.
А он
красоты,
сказал, что она некрасива. Да, Иисус
если
Христос.
Если внутренний человек не просвещен, да, если он не крещен, то он не может быть.
Не вот, может быть красивым.
Для духовной жизни красив и прекрасен. Вот, ну а после того, как крещение было принято, то уже и Христос ее принимает.
Да, 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 своей невестой нарекает.
Да, да, нарекает своей невестой.
Угу. Даже перстень ей дарит драгоценный.
Вот, скажем так, одна из немногих, которая удостоилась вот именно такой особой чести
особый
быть названа такой невестой, и вот перстень как доказательство того. То есть, ну, а после этого начинается то, что
после этого гонение,
ее,
гонение, да, начинается,
да, привело ее уже к этому высокому, за что она и была причислена, к высокому лику великомученицы, да, то есть гонение, ее
мучение,
ее и свидетельство о Христе, да, то есть мученик это не тот, кого мучают, да, а тот, кто является свидетелем.
Во имя Христа страдает.
Во имя, да, то есть и вплоть до и мучений, и смерти, и так далее. Поэтому вот принимает все за имя Христово, отдает
Максимин,
свою жизнь.
Максимин, гонение проявил Максимин, который был императором. Император,
когда? Да. Угу. Вот, и, соответственно, вот приносит на жертвенник любви к Богу, вот на этот жертвенник приносит и свою
Но
жизнь.
Жестокие испытания, вплоть до четвертования там были, до колесования.
Колесование, да, то есть мы как раз на иконе Святой Великомученицы можем на некоторых иконах видеть как раз это колесо, на фоне которого и ее образ и пишется.
Но
да, то есть вот, ну, для нас сегодня, может быть, это как-то немножко вот сложно даже порой представить, все-таки наш век может быть более такой уже другой, более просвещенный, более, скажем так, не то состояние все-таки. Тогда это было достаточно привычно. Все-таки человечество переходило от язычества к истинной вере, и, конечно же, на этом рубеже такое состояние сердец было вполне уместно, жестокое. И, конечно же, сейчас представить, что вот так вот мучить, сейчас мучают по-другому, как бы человека с другими способами
умучивают,
да, вот всякими там болезнями, вот, опять же, тех же зрелищ, интернет различных программ и так далее.
Но смотрите, ее вот вера, ведь и подвиг привели ко Христу многих людей.
Конечно.
Да, и вот ту же Августу, царицу Августу.
Да, кровь мученика, семена христианства, недаром это было сказано.
И этих же полководцев, воинов, которые...
А тех 50 мудрецов, которые не смогли ее переспорить. Да,
200 воинов вот этих, которые...
Да, то есть вот, пожалуйста, это уже цифры-то
просто потрясающие. И все они были обезглавлены, вот тоже вместе, да.
Тот вот именно менталитет предполагал, что вот надо таким образом вот решить этот вопрос. И вот в этом смысле, может быть, имеет смысл еще одно такое привести. Ведь люди, которые так поступали, они вот, что ли, вот этот вот вид крови, вот эта вот жестокость, она приводила к тому, что ихние сердца вновь и вновь вот как бы ожесточались и стремились к тому же. Они на каком-то этапе, мне рассказывал один хирург, что, говорит, вот когда операции проводишь, вот такой получаешь адреналин.
Что?
То есть, вот, да, вот такое состояние, что тебе хочется еще. Вот именно вот это вот. И даже вот хирург говорит, я, говорит, ушла. Поменяла профессию, да, потому что вот я уже чувствую, что меня настолько это втягивает, затягивает. Вот. Недавно у меня знакомый рассказал, он так получилось, что ему надо было вот кур, соответственно, вот, родились, взяли то ли кур, то ли петухов, оказались петухи, и, в общем-то, ну, девать их некуда, ну, надо, да, в общем. Да, он говорит, я, говорит, вот пришлось некому больше.
Зарезать курицу.
Пришлось зарезать, да, рубить головы. И, говорит, вот на каком-то этапе я чувствую, что вот это вот все так как-то втягивает. И вот действительно вот, ну, обеспокоенность проявляет. Вот поэтому мы можем... Да, себе представить, да, что человек, который этим занимается, либо повелевает, значит, так расправиться с жертвой, либо же сам как-то в этом участвует, конечно же, у него сердце, в каком оно состоянии находится. Поэтому, может быть, не случайно мы видим в житиях святых, что не так часто вот именно правитель-то сам уверовал, потому что настолько он свое сердце вот в такое ожесточал, в такое превратил состояние, что он уже не мог.
Каменело.
Да, не мог уже выйти из этого состояния, и окружающие уже свидетельствуют о вере, и уже окружающие переходят
в другую веру,
допустим, веру, там, становятся христианами, веру, да, то есть приносят свою жизнь, и тем не менее правитель, вот он в этом состоянии находится и умирает.
«Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог, чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Майков Аполлон. Вот видите, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Ну так и есть, ведь скорби, что они делают с человеческим, они очищают человеческое сердце. И не случайно человек очень часто именно в скорби вспоминает о Боге, потому что пришла скорбь, сердце, вот, скажем так, снята шелуха с сердца, и первое, что сердцу нужно в этот момент, именно Бога. Если человек это уразумел, понял и, соответственно, какие-то сделал в этом направлении шаги, то там уже какое-то идет развитие. Если же на каком-то этапе о Боге подумал, стало легче, успокоился, забыл и опять пошел своей дорогой, ну что ж, опять там какие-то дальнейшие Господь предпринимает меры, да, чтобы человека вразумить, чтобы найти его, чтобы позвать и призвать. Ну, болезни, еще что-то. Именно скорби, да, скорби. И чем скорбь, конечно же, чем болезнь, наверное, застарелее, чем человек более давно, глубоко вот в этом состоянии находится, тем, наверное, и скорбь посылается ему более такая вот глубокая.
Ну что ж, далее пойдем по нашим дням, вот этим вот по житиям. Апостол Андрея Первозванного, значит, будем мы праздновать уже 12 вечером на Всеночном и 13 декабря на литургии. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу.
Ну, да, вот. То есть вот мы знаем, что нам и известно из Священного Писания, что Андрей был призван одним из первых. Он был учеником Иоанна Крестителя. И когда Иисус вышел на проповедь, то, соответственно, увидев, услышав его, последовал за ним и уже, соответственно, в своей жизни. И пока Христос пребывал на своем земном служении, и после он уже со Христом никогда не расставался. То есть это был верный друг Христов, верный его последователь, ну и, получается, и верный апостол.
Верный апостол. Святой апостол Андрей Первозванный.
Покровитель Руси,
да,
покровитель Руси. Военного флота русского,
морского
да. флота.
Он был распят на таком кресте, да, ведь?
То есть из соображений, вот многие апостолы из соображений, чтобы им они были распяты по-другому, не как Господь, вот чтобы именно вот показать тогда свое вот именно такое вот такую любовь к Богу, и что они недостойны той же смерти, той же казни, как претерпел Господь Спаситель. Вот они просили распинать себя иным способом. Апостол Петр, например,
вниз головой.
Да. Апостол Андрей привязан вот такому Х-образному кресту. Мы сейчас его вот видим на флагах военно-морского флота.
Морском флаге.
Вот, ну и вообще есть, скажем так, для нашей Руси, которую мы порой используем, да, хоть это называется порой и легендой, да, что не доказано, недостоверно, да, что святой Андрей Первозванный дошел до Киева, а потом дошел до Новгорода, да, то есть вот как бы
у
каких-то историков это вызывает сомнения, но тем не менее, ведь это ничего не меняет. То есть были эти слова предсказаны, да, что здесь будет вот великий, значит, великая вера, да, великий народ здесь выйдет, будет жить или нет, ну, какая разница? То есть мы-то видим, что последующие плоды, последующие результаты как раз говорят об этом. Поэтому вполне возможно, что, будучи просвещая Скифию, где-то вот и будучи где-то, может, действительно на горах киевских, да, может быть, доходил и до Новгорода, то есть тут вполне ему-то и другое дело, что мы видим, что везде встречает апостол Андрей сопротивление, ну, как, наверное, и другие апостолы. Опять же, нам из сегодняшнего времени порой сложно представить, что вот какое-то сопротивление было. Живем мы, скажем, в то время и в тот просвещенный век, когда, в общем-то, ну, и слова толерантности, и слова какой-то терпимости, так скажем, вот, и людей, может быть, таких не особо верующих, но тем не менее так поддерживающих именно такого образа жизни. Но если посмотреть, что было тогда, тогда был народ не просвещен, был языческое, в основном языческое население. А это что значит? Это значит поклонение идолам, поклонение тем стихиям и тем природам и тем богам, которые окружали человека, который он видел. И сказать вот именно такому человеку, доказать ему истинность о Боге Христе, ну, было крайне сложно. Почему ведь и Господь-то пришел в те времена, вот, да, в свои времена? Потому что человечество, с одной стороны, уже настолько вот в этом движении своем запуталось, настолько уже в тупике находилось, что уже дальше, видимо, было невозможно. С одной стороны, а с другой стороны, все-таки состояние сердца человеческого, ну, вот оно много тысячелетия в язычестве находилось. Неужели это можно было легко преодолеть? Конечно, это было сложно. Конечно, когда приходил тот или иной апостол в те или иные страны и начинал проповедовать о истинном Боге, очень часто для этой проповедь заканчивалась именно смертью.
Очень печально заканчивалась для этого проповедника, миссионера.
Печально,
да?
Как бы вот...
Ну, в том смысле, вот, что да, вот, печально в том понимании.
При близком рассмотрении. Да. А если мы смотрим уже со временем, так нет, как раз именно та смерть как раз не нужна была.
Пострадал,
по-другому-то, да, вот, видимо, убедить этих людей было нельзя. То есть тут цена только вот именно жизни. Настолько быть максимально преданным, искренним и идти до конца, что даже не пожалеть своей жизни, вот это, видимо, производило впечатление. Собственно, и сегодня, до сего времени
и мы это видим, и что это обращало людей к христианству, как кого-то обращало к христианству. Да,
да? То есть это приводило, давало свои результаты. Мы видим, что результат апостольской проповеди – это 4 век и Римская империя, а тогда это вся цивилизованная, цивилизованный мир, вся вселенная икумена становится христианской. То есть тогда не было еще разделения.
Да-да-да, христианство.
То есть это было единое
католичество христианство. Католичество и христианство,
да, тогда,
не было. Католичество и православие не было тогда.
То есть становится христианство.
Просто христианство.
То есть вот, пожалуйста, результат такой вот проповеди, такой вот харизмы, что ли, апостольской, да, то есть вот так вот они шли, и Господь ведь избрал не напрасно,
не напрасно
своих учеников,
да, вот
что порой говорим, ему как Богу было видно.
Почему такие простые люди, вроде бы рыбаки, там, я не знаю, которые рыбу ловили, вдруг, значит, они становятся апостолами? Почему? Вот всегда же задаешь вопрос, почему не просвещенные люди, допустим, там какие-то, не знаю, там, которые грамотные, там, вот почему?
Просвещенные
вот
люди очень часто все таки такие вот свои сердечные порывы начинают объяснять на уровне ума, на уровне рассудка, и вот зачастую это бывает сложно. Когда, идеально, когда у человека все силы души гармонично работают. Вот. Но когда человек просвещен, а мы это видим на нашей стране, прекрасная иллюстрация, когда вот 18-19 просвещенный век, да, то есть начало 20-го, вот, что произошло, да, с нашей страной, то есть почти тысячелетняя история верующей православной Руси вдруг вот отказывается от Бога, вот во многом именно объясняют, каким-то образом пытаются объяснить, вот почему так нужно сделать.
На своем уровне, так сказать, развитие сознания.
Не надо идти за Христа, не надо бороться, почему не надо отстаивать церковь. Да? А простые люди остаются, да, простые люди порой, ну, не все, конечно, это нельзя тут говорить об каком-то общем, но именно интеллигенция, ведь сегодня уже не исследовали, именно интеллигенция начала в городах отказываться от Бога, начинала придумывать какие-то свои вот эти вот построения умственные, вот, и которые привели постепенно
отказа. А эти рыбаки, они как бы, вот, понимаете, сознание как бы чистого листа, что ли,
но
да?
Ну, это вот ведь были, во-первых, если мы посмотрим на апостолов, это были люди очень преданные своей вере. То есть это были искренние последователи иудейской веры. Это было не просто, что вот они были безбожники. Нет, они истинно верили в Бога. Но они знали, что придет Мессия. И во Христе они Мессию разглядели. Не все,
но
апостолы разглядели.
Не все.
И именно вот, скажем так, настолько у них все вот эта внутренняя такая гармония была полноценная, что вот Господь их избрал, и результат, вот, как мы уже сказали, просвещение всего цивилизованного мира вначале, да, ну и, собственно, до сего времени все равно ведь так или иначе все какие-то, вот, ну, скажем так, законы какие-то, может быть, ну, по крайней мере, до недавнего времени, не берем в рассмотрение, может быть, скажем так, страшные и странные законы, которые сейчас пытаются принять там, вот, различного характера, уничтожить христианство, да, в сердцах и умах, до недавнего времени все законы, все так или иначе вот взгляды, они нравственность, она правохристианская, то есть другой как будто бы и не должно быть. И для нас даже удивительно, что как-то по-другому. Даже человек порой бывает, ну, не неверующий или, может быть, не очень как бы такой вот достаточно глубоко верующий, а вот живет он так вот по каким-то нравственным законам. Откуда они взялись-то законы-то? Так они же вот заложены были когда. Вот они вот пришли из глубины тех веков, тех времен, вот, страна стала христианской, императоры, которые поддерживали, да, то есть, тоже Юстиниан, например, да, который все вот этот кодекс законов все уже положил в основу, да, в основание, ну, а дальше уже все это стало созидаться, создаваться, в том числе и наша страна уже взяла уже как бы так готовый свод законов.
Ну что ж, у нас с вами, по-моему, все по календарю,
да,
по нашему.
Вот еще,
да?
Можно призвать радиослушателей не только слушать радиопередачи, но и, соответственно, действенно как-то это притворять в жизнь. Вот впереди память апостола вначале Андрея, потом святителя Николая Чудотворца, то есть идти в храм, молиться, помнить, что память святых, и каждое воскресенье это вот время, когда человеку хорошо и нужно быть в церкви. Каждое воскресенье – это Малая Пасха, да, то есть мы раз в году Пасху празднуем, потом после этого каждое воскресенье это состояние стараемся все поддерживать, вновь вспоминать, возбуждать все вот эту вот ревность по Богу. Вот, и поэтому это все дает возможность такого духовного здравия, да, то есть избавиться от каких-то ненужных состояний, которые посещают порой сердце человеческое, ну и вот, а нужное получить на службе, на богослужении, на молитве.
Как вам ваши прихожане радуют вас? Ну, то есть, вот насколько приход сейчас изменился? Вот помните, мы с вами говорили, что, ну, еще, так сказать, ну, далеко не все, так сказать, и мало людей еще, так сказать, вот из вашего села, из Косулина, они приходят вот в храм. Намного ли больше появилось сейчас прихожан?
Ну, вот, скажем так, мы
выросло ли количество?
Стараемся, да, вот, во-первых, все-таки крещение поставить на тот вот, ну, как думается, на должный уровень, да, то есть мы перед крещением обязательно оглашаем, вот. Даже если человек куда-то торопится и говорит, что у меня абсолютно нет времени, мы находим возможность человеку рассказать, значит, вот основные понятия веры, подготовить его к исповеди.
То есть вы все-таки готовите, да?
Да, исповедовать, и только после этого допустить его к крещению. Далее, ну, стараемся, конечно, как нам кажется, делать все, что возможно, вот, и стараемся, так скажем, руку держать на пульсе, чтобы все вот какие-то изменения. Вот. Ну, что, вот, прихожане потихоньку, понемножку, по одному, по два, по три человечка прибавляются. Нас это, конечно, с одной стороны радует, но с другой стороны понимаем, что еще, вот, как говорится, простор для деятельности очень большой. Вот как я говорю, вот порой где-то истину порой подчерпываешь не обязательно вот в результате даже какого-то вот, ну, своего личного богомыслия или, может быть, какого-то вот личного опыта, а порой даже от человека получаешь его вот такого, казалось бы, твоего помощника, может быть, даже. Как тот мой один из моих помощников говорит, наша ведь задача не то, чтобы, скажем, все, кто живут в селе, спаслись, а наша задача те, кто пришли в храм, приблизились ко спасению. Я говорю, слушай, как хорошо сказал, замечательно, действительно. Вот уж кто пришел, мы уж, конечно, стараемся максимально. Ну, вот, всяко бывает, но стараемся максимально как-то сохранить. Но кто пока не дошел, ну, молимся, чтобы Господь привел. Вот, а так, ну, сейчас и духовный церкви, немножко центр нам помогает, вот, и все-таки есть место, где воскресная школа, вот, и, если, скажем, запустили воскресную школу в 2011 году, да, то есть до этого
два года назад
остаются после службы несколько бабулек благочестивых, вот, которые уроки преподаются, то сейчас это уже более 30 детей, вот, в школе, то есть за два года буквально. Духовный центр, казалось бы, построенный, вот, для со всеми необходимыми службами, удобстве, да, уже буквально за два года наполняется, и видим, что есть место, куда расти, куда развиваться, поэтому пока все вот как думает, слава Богу.
Ну, в общем, я понимаю, что, конечно, непростое служение, непростая у вас служба. Особенно вот у батюшек, которые служат в селах, вот, в небольших, так сказать, поселениях, городках небольших, потому что...
Много еще зависит от помощников. Вот помощники, вот, слава Богу, так Господь посылает именно тех людей, которые искренне вот, веруют искренне, желая действительно и своего спасения, и, в общем-то, вот, результат вот такой вот жизни, да, ведущая ко спасению, в общем-то, она как-то охватывает и окружение, и подхватывает, и как-то помогает вот все это быть всем вместе. Вот у нас, например, стали мы не так давно читать, ну, как не так давно, может быть, года, наверное, 3-4 назад стали читать псалтырь, то, знаете, такая двадцатка. Вот у нас вначале одна двадцатка образовывается, потом вторая. Потом мы смотрим, что у нас есть слабые места, мы это начинаем, вот эти вот слабые места, два человека ставить, например, кто-то не всегда справляется. Вот, вот кто у нас организатор-то вот этого чтения? Она говорит, ну что, может, постепенно даже на третий выйти в круг. Я говорю, ну, может, получить. А сам-то так понимаю, да, что ведь что такое чтение псалтыри? Да, то есть это каждодневная молитва, каждодневная память о Боге и о тех ближних, которые рядом с тобой. Это же молитва друг за друга. Что даже если силы зла, например, пытаются на кого-то воздействовать, да, то есть они просто на этого человека, как единицу на него, они уже воздействуют на этот, ну, можно так сказать, может быть, немножко возвышенно, этот щит, да, молитвенный, да, то есть так и все, а нас эти силы сталкивают уже не с одним человеком, да, а уже с группой людей. А это другая ситуация. И вот, ну, радует, даст Господь, конечно, в этом смысле, то есть дает силы, как-то вдохновляет. Один тоже вот у нас прихожанин рассказывает, говорит, пришел домой, приехал домой уже поздно, около где-то, говорит, где-то полтретьего, полэта, и чувствую, говорит, уже никаких сил, но все-таки взялся, вот, ну, понимаю, что за меня сегодня молились и псалтырь читали, прочитал. Ну, где-то около, говорит, полчетвертого уже ложусь спать, а вставать утром рано. И, говорит, обращаюсь к Господи, ну, я, конечно, понимаю, что вот не все я сделал, и времени не оставил для отдыха. Прошу тебя, дай мне возможности вот восстановиться за эти короткие часы отдыха. И говорит, ну, в 6 не смог, говорит, встать, встал в 7. Но, говорит, весь день провел просто на вот, отлично в подъеме.
Вот видите, как.
Силы и все остальное.
То есть Господь и по молитвам наших святых нам все дано.
Да, будет, по нашим, да, может по быть, нашим... с не самым незначительным усилием, то есть, да. Вот такую милость нам оказывает, да, то есть,
слава Богу.
Да, видит вот эту возможность там оказать милость.
Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое, до новых встреч,
спасибо,
до свидания.
Спасибо, Господи, до свидания.
С праздниками вас.
С праздниками, да.